эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Грузия приступает к агрессивному тестированию на коронавирусную инфекцию. Объясняем, что это значит. Будут ли послабления карантинных мер и кто войдет в новый состав правительства самопровозглашенной Республики Абхазия? Основные вопросы в Сухуми. Как в самом Тхинвале относятся к тому, что Анатолий Бибилов разрешил называть столицу Сталиниром? Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Украинский Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Назначение заблокированного фракцией «Слуга народа». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Официальные источники информацию пока не подтверждают. Цитата: «Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим сливом. Назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. По фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов. Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции. Но сейчас офис президента дал отбой. Вместо главы офиса президента Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию, то есть даже статус переговорщика понижен, пишет Бутусов. Журналист говорит, что в офисе президента обдумывают, что предложить Саакашвили вместо реформ. Бутусов также пишет, что провалена и идея назначения Давида Сахварылидзе главой Государственного бюро расследований. Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не уверен, поддержит или нет назначение Михаила Саакашвили в правительство. Россия обогнала по числу заболевших COVID-19 Иран и заняла 8-е место по количеству инфицированных в мире. В стране за последние сутки, по официальным данным, выявлено 6411 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением эпидемии. Общее число инфицированных составляет 93 558. С начала эпидемии в стране погибли 867 человек. Всего в мире число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 3 миллиона, умерло более 200 тысяч человек. Наиболее пострадавшей от вируса нового типа страной остаются Соединенные Штаты. Там заболевание COVID-19 подтверждено более чем у 1 миллиона человек. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что власти начнут ослаблять карантинные меры в стране с 4 мая. Откроются парки, возобновят работу заводы и строительные площадки. Людям будет позволено навещать родственников небольшими группами.
Мы снова открываемся. Начиная с 4 мая, вновь заработают производственный сектор, строительный сектор и связанная с ними торговля. Это очень важный момент, к которому мы подходим с четко проработанным планом. Мы возобновляем производство, но только при условии, что все компании будут строго придерживаться протоколов безопасности,
заявил Джузеппе Конте. При этом занятия в школах возобновятся лишь в сентябре, также пока останутся под запретом церковные службы. Ряд итальянских епископов направили Конте письмо с требованием отменить ограничения на религиозное собрание. В минувшее воскресенье в Италии было зарегистрировано 260 новых случаев заражения. Это самый низкий показатель с начала эпидемии. За последние сутки зафиксировано 333 случаев заражения. Италия больше других европейских стран пострадала от коронавируса. По данным на вторник, там умерли почти 27 тысяч человек. По числу зараженных Италия уступает лишь Испании. Ну а в Германии динамика распространения инфекции снова пошла вверх. По данным Института Роберта Коха, индекс распространяемости на данный момент составляет 1, что фактически означает, что каждый инфицированный заражает одного человека. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала власти федеральных земель не отменять слишком быстро карантинные меры.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Анонсированного пика COVID-19 не будет, уверяет министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. Тем не менее, она не исключила, что число зарегистрированных инфицированных будет расти. Дело в том, что Минздрав намерен начать агрессивное тестирование населения. Тем временем оппоненты власти сегодня в очередной раз призвали к снятию ограничений, введенных из-за пандемии. Затем, как в Грузии прошел еще один день в борьбе с COVID-19, следила Мзия Парисишвили.
Мы готовы уже завтра начать массовое тестирование в домах престарелых и пансионатах для лиц с ограниченными возможностями, сказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам после встречи с главами клиник, в которых размещены пациенты с COVID-19. Именно на этой встрече были определены новые группы риска, к которым ранее относили представителей духовенства и сферы обороны. Агрессивное тестирование на самом деле уже начато в Грузии. Мы считаем, что целевые тестирования являются одним из значительных компонентов агрессивного тестирования, которое мы осуществляем в Марнауле, Болнисе, Тетрицкару и во всех тех регионах, где были зафиксированы большие очаги. Мы исследовали там всех граждан, имеющих симптомы заболевания или имевших контакты с инфицированными. Это абсолютно правильная тактика, и поэтому она не будет меняться, добавила Екатерина Тикарадзе. Благодаря этой тактике и ограничениям в борьбе с пандемией в Грузии пика распространения COVID-19 больше не ожидается, уверена министр. В Грузии у нас не было пика. Мы смогли общими усилиями управлять распространением вируса и достигли плато. Но это не означает, что в будущем у нас не увеличится количество инфицированных. Плато означает вялотекущее пополнение количества инфицированных. К примеру, к полудню 28 апреля за сутки было выявлено 14 новых случаев, и общее число инфицированных достигло 511. Также вяло, но постоянно увеличивается и число выздоровевших. Сегодня их ряды пополнились еще 4 пациентами, среди них один онкобольной был в самом тяжелом состоянии. Общее число выздоровевших составило 156. На эти показатели сегодня еще раз обратил внимание директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
В Грузии всего 511 пациентов, и еще лучше ситуация в показателе смертности. Всего 6 умерших пациентов, что является одним из лучших показателей в Европе и Северной Америке. Все это с очень большой долей вероятности указывает на то, что в стране применяется правильная тактика лечения и ухода за пациентами.
Тенгиз Церцвадзе также сообщил, что несмотря на острые дискуссии по поводу эффективности применения в лечении COVID-19 препарата Плаквенил, он остается главным для грузинских врачей в процессе лечения коронавируса. Этот препарат, как сообщил Церцвадзе, единственное средство, рекомендованное управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, а в Швейцарии начали изучать его свойства для применения в профилактических целях. Тем не менее, грузинскую оппозицию, которая уже давно требует начать в стране агрессивное тестирование, все еще терзают сомнения, что в правительстве что-то скрывают, в том числе и реальную статистику инфицированных. Сегодня один из лидеров Европейской Грузии Зураб Джабирашвили потребовал у властей повсеместно проводить подобное тестирование, а также призвал правительство регулярно предоставлять обществу более детальную информацию по регионам и инфицированным медикам.
Мы требуем, чтобы правительство предприняло следующие шаги. Увеличило количество тестирований, чтобы увидеть более четкую картину распространения эпидемии. Сняло абсурдные ограничения. Предотвратило избирательное применение закона. С экономической стороны необходимо сократить налоги, чтобы у людей больше денег осталось.
На замечание оппозиции остро реагирует в рядах правящей партии «Грузинская мечта». К примеру, на днях бывший спикер Иракли Кобахидзе критику в адрес грузинских медиков и властей сравнил с политическим мародерством в условиях пандемии. Тем не менее, некоторые замечания оппонента власти все же отражаются в решениях правительства или просто совпадают во времени. Так было и сегодня, когда пресс-спикер премьер-министра Иракли Чикувани сообщил, что более подробную и детальную информацию по эпидситуации в стране виде информационного бюллетеня власти будут выкладывать на специальном сайте stop.gov.gy ежедневно. Иракли Чекувани также сообщил, что с сегодняшнего дня строгий специальный режим снят в двух локациях – в Лентехском районе и в селе Хидискури в Хашурском районе. Карантинный режим остается в Кубулете, Марнеуле и Болниси. Продолжают действовать и другие ограничения. После двухдневного послабления вновь закроются большие города. Междугороднее сообщение с Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми прекращено с 15 апреля. Есть и послабление после нескольких недель, уже второй день в городах и в районах открыты аграрные рынки, но продавцы жалуются на малочисленность покупателей. Власти предупреждают, что все зависит от ответственности граждан. Если они будут четко следовать ограничениям, то они обещают послабление в ЧП, которое продлено до 22 мая. В то же время они не исключают, что в случае ухудшения ситуации и роста числа инфицированных с COVID-19 эти послабления будут отменены. По предварительным прогнозам, Грузия постепенно сможет вернуться в прежний ритм жизни к концу июня. Но это, вероятно, будет лишь маленькое отступление COVID-19. Как заявил директор Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрылидзе, очередная вспышка коронавируса может прийтись на осень и зиму. Еще один главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе советует гражданам не отчаиваться, а свыкнуться с мыслью о том, что нам придется жить и быть в коабитации с этим вирусом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинское правительство определилось с вопросом финансовой помощи самозанятым гражданам. Их регистрация начнется в следующем месяце, однако не все получат материальную помощь от государства. Возражения оппозиции и экспертов выслушал Иракли Орагвелидзе.
Онлайн-регистрация самозанятых работников для получения единовременной помощи правительства в размере 300 лари пройдет с 21 мая до 1 июня. Для этого разрабатывается специальный сайт. В течение дня позиция властей немного менялась и в итоге стала мягче. Поначалу, согласно пояснениям заместителя министра здравоохранения Тамар Баркалая, люди, работающие с физлицами и потерявших работу в результате эпидемии коронавируса, в список счастливчиков не входили.
К сожалению, люди, работающие на частной основе, не смогут получить помощь, поскольку подтверждение от отдельного физического лица будет недостаточно. Если гражданин работал водителем такси, то лицензии будет достаточно. Однако, если он работал водителем в семье, свидетельства семьи, к сожалению, не хватит. Сертификат должен быть выдан юридическим лицом.
Согласно этой же процедуре, например, для уборщика достаточно будет письма от организации, где он работал, для продавца – письмо с администрации рынка, любой вид поступлений с банковского счета, доказывающий, что доходы этого человека были отражены в первом квартале 2020 года, будет достаточным для оказания такой социальной помощи, пояснили в правительстве. Социальный пакет правительства является дискриминационным и оставит без мизерного пособия большинство нянь, водителей, садовников и прочих, подчеркивают в оппозиции. По словам члена Политсовета Европейской Грузии Зураба Тиабирашвили, государство должно помочь всем безработным.
Это несправедливый подход, так как известно, что роль теневого неформального сектора в экономике очень велика. Наш рецепт – оказать повсеместную помощь безработным, за исключением работников публичного сектора и гражданам с высокими докризисными окладами.
По всей видимости, вал критики со стороны оппозиции и специалистов вынудил власти выступить с дополнительными разъяснениями. Глава Минфина Иване Матеваряне посвятил этому вопросу дополнительный брифинг, в ходе которого заверил, что в вопросе компенсации будет проявлен максимально либеральный подход. Наказанию не будут подвергнуты юридические лица, которые трудоустраивали незарегистрированных работников.
У нас есть соответствующий план, очень упрощенный способ доказать самозанятым, что они зарабатывали до кризиса. Мы разработали новую схему для выявления людей, которые занимались индивидуальной трудовой деятельностью в различных областях для людей с различными статусами, которые будет намного легче найти. Однако есть группа людей, с которой немножко сложнее подтвердить, что они получали доход. И здесь мы постараемся проявить максимально мягкий подход.
Пообещал министр министр. Нацдвижение жестко раскритиковали и эти обещания. По мнению главы фракции Романа Гуцеридзе, схема лишь способствует увеличению социальной пропасти.
Антикризисный план не прописан ни в правовом, ни в финансовом поле, так как не нашел отображения в госбюджете. Однако уже сейчас можно сказать, что просматривается дискриминационный подход, который делит людей на две категории, не является сектором, что большинство самозанятых из 800 тысяч никогда не проходили регистрацию и поэтому заочно объявлены гражданами второго сорта.
На это последовал политический ответ от правящей команды. Бывший спикер парламента Иракли Кобахидзе решил перенести полемику в Facebook, где припомнил оппозиции итоги масштабного кризиса 2008 года.
Антикризисный план Единого национального движения на 2008-2009 года дал потрясающие результаты. Сотни остановленных строек, сотни обанкротившихся отелей и других туристических объектов, сотни банкротств малого и среднего бизнеса, десятки тысяч должников банков и 1 миллион 150 тысяч человек за чертой бедности.
Там, где нацдвижение выделило 0 лари для граждан и экономики, мы выделяем более 1 миллиард лари. Таков антикризисный план грузинской мечты, написал Иракли Кобахидзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе из России в самопровозглашенную республику Южная Осетия вернутся еще 20 человек. В середине апреля Цхинвали запустил специальную программу для соотечественников, которые из-за введенных ограничений не могут приехать домой. В рамках борьбы с коронавирусом обсуждается и возможность освобождения отдельных категорий осужденных из цхинвальских тюрем. Ирина Келексаева продолжит тему.
Первая группа граждан Южной Осетии, которые захотели вернуться на родину, вышла из самоизоляции. Постановление правительства позволяет заехать в республику по составленным спискам на специально выделенном транспорте, после чего необходимо пройти 14-дневный карантин. Эти 12 человек попали на территорию Южной Осетии из России 14 апреля. По сообщению Юго-Осетпотребнадзора, у всех отрицательный результат на коронавирус. Сегодня прибыла уже четвертая группа из Северной Осетии в количестве 10 человек. В соседней республике за сутки число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 670 человек. Сегодня на заседании оперативного штаба глава государства Анатолий Бибилов, обращая внимание на рост заболеваемости в Северной Осетии, заявил, что власти Южной Осетии продолжат проведение ограничительных мер, цитата. «Ослаблять контроль нам ни в коем случае нельзя. Создается определенный дискомфорт для людей и своего рода издержки, но я благодарен народу республики за проявленное понимание», конец цитаты. Православные Южной Осетии отмечают сегодня день поминовения усопших, Радоницу. По традиции в этот день посещают могилы близких и родных. Несмотря на призывы Аланской епархии соблюдать все карантинные меры, на городском кладбище было многолюдно. Столпотворения не наблюдалось, но было большое количество людей и машин. На последней сессии парламента партия НХАС озвучила предложение об амнистии во знаменовании 75-летия победы в Великой Отечественной войне. НХАСовцы напоминают об опыте 5-летней давности, когда подобная амнистия была проведена в честь 70-летия. И связывают это еще и со сложной ситуацией последних месяцев, продолжает Давид Санакоев.
И вторым аргументом у нас также является то, что сейчас в условиях нашей эпидемии, пандемии, вот этой коронавируса, уменьшить угрозу заражения этим вирусом людей, находящихся в закрытых пространствах. Из-за этого также было бы хорошо, чтобы в нашем ИК людей стало меньше. Тем более там находятся люди, которые сидят по незначительным основаниям. Есть опыт в европейских странах, в Российской Федерации, когда предпринимались вот такие вот шаги для снижения вот этой угрозы и в честь определенных событий. Для нас 75 лет является победой в Великой Отечественной войне, является важным, значимым событием.
Кто может попасть под амнистию?
Сейчас пока сложно говорить об этом, но под амнистию могут попасть люди, находящиеся там по незначительным обвинениям. То есть это статьи средней сложности, несложные статьи. И также, например, у нас есть опыт, когда под амнистию попадали люди. Вот, например, если мы будем брать амнистию, которая объявлялась в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, тогда там был пункт, где кавалеры орденов Советского Союза, орденов и медалей Советского Союза, Республики Южная Осетия тоже попадали. подали под амнистию.
Какова процедура? То есть вот вы подняли этот вопрос на сессии парламента. Дальше что будет происходить?
Соответствующий комитет может разработать постановление по амнистии. Она будет вынесена на сессию. Значит, депутаты проголосуют. И, значит, амнистия тогда вступает в силу. Но это еще в проекте, поэтому точно нету. Тут выбираются статьи. Основное различие между помилованием и амнистией в том, что президент помилует лично каждого человека, который обратился к нему с ходатайством. А амнистия, это амнистируется по направлениям. Ну, грубо говоря, там статьи несложные.
Министр культуры Южной Осетии Жанна Засеева сообщила журналистам, что против проведения шествия «Бессмертный полк» в онлайн-режиме. Цитата. «Я до последнего буду настаивать на живом прохождении, если у меня это получится. Во время шествия люди встречаются, общаются, рассказывают друг другу о бедах и о горестях. И потом, как они говорят, живут этим до следующего парада». Конец цитаты. Правда, тут же уточнила, что шествие «Бессмертного полка» состоится в день проведения Парада Победы в Цхинвале, когда бы ни назначили дату. Напомним, что Парад Победы 9 мая перенесен из-за пандемии коронавируса. Власти республики планируют его провести параллельно с Парадом Победы в Москве, дата которого пока четко не определена. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Абхазское общество в настоящий момент сосредоточилось на двух вопросах. Будут ли послабления карантинных мер и кто войдет в новый кадровый состав властных структур самопровозглашенной республики, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера, в понедельник, многие в абхазском обществе с нетерпением ждали указов приступившего к выполнению обязанностей президента Абхазии Аслана Бжания на две темы – по кадровому составу структур исполнительной власти и о том, что будет дальше в Абхазии с карантинными мерами по противодействию коронавирусной пандемии. Но, как оказалось, ждали напрасно. Руководство республики решило взять в данном случае паузу. И только сегодня во второй половине дня появилось сообщение о новой структуре Кабинета министров. Что касается пандемии, то тут со своими рекомендациями, прозвучавшими в телеэфире, выступил исполняющий обязанности министра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Томас Цахнакия.
На сегодняшний день новых случаев заражения коронавирусной инфекцией у нас в республике не зарегистрировано. Тем не менее, мы очень четко отслеживаем и ситуацию, которая складывается в соотечественных государствах, и прежде всего Российской Федерации, поскольку фактически ежедневно наши граждане возвращаются с России к себе на родину, и, безусловно, нас не может не волновать тот факт, что сегодня и в той же Москве, и в других регионах имеет тенденция пока к росту числа инфицированных. И по данным Роспотребнадзора, такая тенденция будет сохраняться как минимум до 15 мая.
Министр считает, что до 15 мая все те меры жесткого ограничительного характера, которыми, к сожалению, в последнее время люди пренебрегают, должны приниматься. Многие встретили его рекомендации с разочарованием, если не сказать в штыки. Ведь после интервью министра просвещения Отгура Какоба еще двухнедельной давности, в котором он сообщил, что, возможно, занятия в школе возобновятся 4 мая. И после того, как 20 апреля в стране не стали продлевать режим чрезвычайного положения, большинство населения настроилось на серьезные послабления карантинных мер. Завтра должно состояться заседание координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. После него, очевидно, и будут приняты соответствующие решения руководством страны. Что касается кадровых решений, то тут пока разгорелись страсти вокруг кресла мэра столицы Абхазии. После начала рабочей недели исполняющий обязанности главы администрации Сухума Канкварчия разместил на странице администрации города в Фейсбуке обращение к жителям столицы Абхазии.
Сегодня очень много в социальных сетях пишут, у нас город маленький, общество небольшое, там здесь слышишь разные слухи. Я думаю, что эти слухи чуть-чуть преувеличены. Я никуда не ушел, я не собираюсь никуда уходить. Я не вижу смысла писать самому. Если, конечно, руководство примет такое решение, будет указ, но я не держусь за это место. Но единственное, конечно, попросил бы, чтобы люди объяснили жителям Сухума, по какой причине будет указ об моем увольнении. Знаете, я хотел бы маленький экскурс провести. 19 лет я пошел на войну. Как каждый уважающий и любящий свою страну, мы мечтали, когда мы освободим наш город, и когда мы будем восстанавливать наш город. Сегодня мне посчастливилось воплотить свою мечту в жизнь. Как это я делаю? Как делают те люди, которые там со мной находятся? Конечно, главным судьями являются жители нашего города. Что должен был сделать исполняющий обязанности главы города Кварчи? И что он не сделал? Я считаю, что я и вся команда, которая участвовала все эти полгода в тех событиях, в тех делах наших по городу, я считаю, что если по пятибалльной системе, то на 400 твердую с плюсом мы сделали, и мы делаем, и мы собираемся это делать.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжение абхазской темы. В срок до 30 апреля должностные лица самопровозглашенной республики обязаны предоставить свои декларации о доходах и собственности, а также доходов и собственности членов их семей. Теперь членами семьи считаются совершеннолетние дети, бабушки, дедушки, братья и сестры. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян решила узнать, верят ли жители Абхазии, что чиновники и депутаты расскажут всю правду о своих доходах.
Как вы считаете, на практике заработает закон о декларировании доходов государственными служащими и депутатами?
В законе прописаны алгоритмы. Если там написано, что декларация обязательна, то не заработать он может только в случае саботажа. То есть, если это все написано и принято, то он заработает, если будет заинтересован в этом государственные структуры и органы власти. Если же будет саботаж, это будет идет на второй, третий, четвертый план. Это не будет делаться, тогда, конечно, это не будет работать.
Я думаю, что он, наверное, все-таки не будет работать, несмотря на то, что он проходил с такими трудностями и принимался, и вызывал такого вот прям вот ажиотажа в обществе. Но все-таки у нас для того, чтобы декларировать даже свою собственность, у нас нет нормального законодательства, у нас нет кадастра, у нас нет нормальной оценки стоимости имущества. Даже у половины граждан населения Абхазии, я уверена, не в порядке все с документами и с оформлением своей недвижимости. И поэтому налоговики тоже скажут, что они не могут проверять достоверность всех этих данных. Они не несут никакой ответственности за те данные, которые я там укажу или забыла, или что-то. Тубар Лили Шамилевна, предприниматель, бухгалтер, экономист.
Считаю, что все-таки не только чиновники должны заполнять декларации, а мне кажется, вообще все граждане должны работающие указывать все свои доходы и откуда они берут деньги. Но я думаю, что если для начала чиновники наши покажут нам пример, как это делается, и откуда они берут деньги на строительство домов и покупку автомобилей, это будет хорошим примером для всего общества, и мы последуем обязательно этому закону. Астамур Адлейбар.
Хотелось бы верить, что он будет работать, потому что закон очень важный, и он является таким шагом таким важным, который будет в правильном направлении. И я знаю, что очень много есть вопросов касаемо того, как он будет имплементироваться. Есть определенный запрос на то, чтобы доработки были приведены в это законодательство. Но все-таки хотелось бы верить, что закон шаг за шагом будет улучшаться и действительно начнется процесс декларирования, потому что мы видим, что во всех странах, в других государствах мы видим, как этот процесс процесс является очень важным процессом на пути к борьбе с различными проблемами систематическими, которые существуют в государстве.
Во всем мире люди уходили от этих особенностей законов, как декларация, у кого сколько в кошельке, у кого сколько на счету, где, в какой стране. В Абхазии не исключение. Не будут люди декларировать так, как требует того закон или хочет народ.
Обязательно закон должен заработать, потому что без этого не получится ничего. Я очень надеюсь на то, что там найдутся люди, которые пример покажут и будут настаивать, и будут подтягивать всех остальных. Они будут их вынуждать в конце концов это делать, потому что если они это не сделают сами там, то это произойдет рано или поздно. И люди поднимутся, придут и зададут очень неудобный для них вопрос, и они вынудят их сделать так, как никто не ожидает. Я Адлий Бандир Артемович.
Прошло более месяца после того, как принят был закон. Вот сегодня 28 апреля. И хотелось бы узнать уже конкретно, кто-то заполнил эту декларацию. Мне просто интересно уже. Мухари Юля.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Грузии выявили 14 новых инфицированных коронавирусом граждан. Число подтвержденных случаев возросло до 511. По данным правительственного портала, выздоровели 156 пациентов, скончались 6 граждан с диагнозом COVID-19. В режиме карантина находятся более 5000 человек, в стационарах под наблюдением врачей более 500. С сегодняшнего дня строгий карантин снят с Лентехского муниципалитета и села Хадискури Хашурского муниципалитета Грузии. Об этом сообщил пресс-спикер премьер-министра страны Ираклий Чикуани. Лентехи был объявлен красной зоной из-за вспышки коронавируса 10 апреля, Хадискури 13 апреля. По информации Ираклия Чикуани, после этого детально были изучены все контакты инфицированных. Около 4500 граждан прошли термоскрининг. С сегодняшнего дня в указанных населенных пунктах действуют те же ограничения, что и по всей территории страны, заявил Чикуани. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания сегодня утвердил новую структуру абхазского кабинета министров. В правительстве Александра Анкваба будет 14 министерств вместо 12. Созданы два новых министерства – сельского хозяйства и туризма. Реорганизация коснется и ведомств социального блока. Министерство здравоохранения и социального обеспечения разделят на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики. Министерство демографии и репатриации будет реорганизовано в Государственный комитет по репатриации. Функции ведомства передадут новому Министерству социального обеспечения и демографической политики. Предусмотрены и другие изменения, к примеру, переименованы некоторые ведомства. Указ будет действовать до 31 декабря 2020 года. Ограничительные меры, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, должны сохраняться и контроль должен быть усилен, заявил во вторник на заседании оперативного штаба президент самопровозглашенной Республики Анатолий Бибилов. Цитата. «Мы знаем, что в Северной Осетии увеличивается количество больных коронавирусом. Это нас настораживает. Меры, которые предприняты в Южной Осетии, обеспечивают безопасность Республики. Ослаблять контроль ни в коем случае нельзя». Конец цитаты, подчеркнул Бибилов. Вместе с тем, по словам Анатолия Бибилова, надо сделать все возможное, чтобы не было нехватки продуктов питания и товаров первой необходимости. Американская телекомпания Fox News приписала грузинский Марнеули к штату Джорджия. Кадры из Марнеули показали в информационном выпуске наряду с городом Монпелье в штате Вермонт, городом Ричмонд в штате Вирджиния и городом Олбани в штате Нью-Йорк. В репортаже речь шла об акциях протеста с требованием снять ограничения на экономическую деятельность. В Марнеульском муниципалитете Грузии за вспышки коронавируса был объявлен строгий карантин.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Два раза в году, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, и 9 мая, в день Победы, Цхинвали можно будет называть сталиниром. Специальный указ накануне подписал президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Решение вызвало неоднозначное отношение в юго-осетинском обществе. Мурат Гукимухов выяснял, с чем связан разброс мнений.
В понедельник президент Анатолий Бибилов своим указом утвердил присвоение второго названия столицы республики, город Сталинир, который будет использоваться в качестве символа города Цхинвал при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных ко Дню Победы 9 мая и Дню начала Великой Отечественной войны 22 июня. Министерством и ведомством Южной Осетии, а также администрации Цхинвала поручено организовать мероприятие по популяризации исторического названия город Сталинир. Напомним, Цхинвал получил название Сталинир в 1934 году в честь Иосифа Сталина, а после развенчания культа личности в 1961 году городу возвратили прежнее название. По словам юго-осетинского политолога Вячеслава Габозова, этот указ не вызовет отрицательных эмоций или политических дискуссий среди жителей республики. Название «Сталинир» популярно в Цхинвале до сих пор. Многие коренные цхинвальцы, родившиеся в 40-х и 50-х годах прошлого века, сегодня с гордостью говорят «я сталинирец». К культу личности это не имеет никакого отношения. Говорит Вячеслав Габозов.
Там не было никакой идеологической такой коммунистической основы. Не потому, что там сталинирцами назвали себя те, кто были сторонниками Сталина. Нет. Они подчеркивали свою особую любовь к истории своего города, значение Сталинира. Вообще для Южной Осетии. Вот этими национально-культурными чертами наполнялось это название «Сталинир» и «Сталинирцы».
С этим все понятно. Но зачем издавать указ? Что президент хотел этим продемонстрировать?
В какой-то степени это может быть акт популистский. В какой-то степени надо было придумать что-то особенное, чтобы отметить 75-ю годовщину от Великой Победы. Причем, так сказать, в условиях, когда бушует пандемия и какие-то другие шаги, популистические, посвященные юбилею, они, в общем-то, во многом невозможны. Хотя, с юридической точки зрения, никакой необходимости в том, чтобы издавать этот указ, не было. Так вот, название «Сталинград» используется именно, когда речь идет о Великой Отечественной войне. И тоже не говорит, что была битва за Волгоград. Вот та же самая ситуация здесь. Никакой особой юридической необходимости фиксировать это в указе не было. Тем более, два дня в году.
Юго-осетинскому политологу Дине Алборовой, напротив, затея президента не понравилась. Ее отношение к названию города Сталинир определяют две истории, и ни одна из них про войну, говорит Дина Алборова.
Да, это связано больше с культурой, с интеллигенцией. Очень своеобразная, очень отличающаяся от остальной части мира атмосфера. Даже я ее где-то застала, хотя я родилась в городе Цхинвал. Это как бы положительное чувство, да, оно никак не связано с Великой Отечественной войной, но с другой стороны возникли, конечно, и негативные чувства, потому что редко какая семья из вот этого города Сталинира избежала репрессивные процессы этих годов. Поэтому очень смешанные чувства. Вообще я не понимаю, зачем. Какова цель? Зачем это делать? Особенно в период, когда все напряжены и как-то ждешь иных решений по другим вопросам. У нас, я думаю, столько проблем, которые ждут своих решений, постановлений, что как-то вот этот Сталинир, мне кажется, в данном случае ни к селу, ни к лесу. Не вижу смысла, тем более, что поколение сталинирцев, к сожалению, уже ушло и уходит. Мало кто, может, остался пока. Сейчас тут живут цхинвальцы, которые уже немножко с другим мышлением.
Некоторые из тех, кто читал указ, обратили внимание вот на этот фрагмент документа. Цитирую. «Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, постановляю». Конец цитаты. В статье 51 Конституции говорится, что президент издает указы и распоряжения, обязательные к исполнению на всей территории республики, и что эти указы и распоряжения не должны противоречить Конституции. Получается такая странная история. В мотивировочной части документа указывается непреследуемая президентом цель, но ссылка на его право издавать указы. По словам Вячеслава Габозова, эта практика появилась еще в бытность первого президента и существует до сих пор.
Так что это со времен первого президента идет. По-моему, каждый президент, когда понимали его юристы, что невозможно привязать тот или иной шаг конкретный полномочиям президента, четко причислен в Конституции, они тогда уже, так сказать, ссылались просто на эту статью, говоря, что он имеет право издавать указ. Ну, имеет право.
Это был югостинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вчера вечером в изоляторе временного содержания Гулерипского районного отделения внутренних дел погиб Алиас Старба, который отбывал административный арест. Из официальных сообщений прокуратуры МВД самопровозглашенной республики следует, что Старба покончил с собой. Но общественность в самоубийство не верит и возлагает вину за гибель задержанного на сотрудников МВД. Продолжит тему Елена Заводская.
В нескольких группах социальной сети Facebook многочисленные абхазские пользователи сегодня с утра обсуждали гибель в Гулерипском изоляторе временного содержания Аляса Тарба, который отбывал там административный арест. Только во второй половине дня пресс-службы Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры распространили информацию об этом происшествии. В сообщении пресс-службы МВД говорится о том, что Аляс Тарба, 1991 года рождения, житель города Гудаута, был задержан 21 апреля при проведении профилактических мероприятий по подозрению в употреблении наркотических веществ. От освидетельствования он отказался и по решению Сухумского суда был подвергнут административному аресту сроком на 30 суток, который отбывал в изоляторе временного содержания в Гулерипском РОВД. В ночь с 26 на 27 апреля Тарба пожаловался на состояние здоровья. К нему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила его в госпиталь поселка Гудзера. Там не смогли установить диагноз и перевезли его в республиканскую больницу в город Сухум. После обследования Тарба поставили диагноз гастродуоденит и вернули его в ВВС. По сообщению пресс-службы МВД, днем 27 апреля дежурный ЭВС при обходе обнаружил Аляса Тарба повешенным в камере, где он содержался один. Петля была связана из наружных нашивок спортивных брюк. Его отвезли в Гудзерский госпиталь, пытались реанимировать, но безуспешно, и в результате констатировали смерть. По данному факту МВД проводит служебную проверку. Генеральная прокуратура сообщает, что начала проверку по факту гибели Аляса Тарба с привлечением судебно-медицинского эксперта. Было установлено, что на шее погибшего обнаружена стронгуляционная борозда, образовавшаяся от петли, которую Тарба изготовил из кусков ткани, оторванных им от насильных брюк спортивного типа. Других повреждений, указывающих на насильственный характер смерти Тарба, по сообщению прокуратуры, не обнаружено. Тело передали родственникам, которые от судебно-медицинской экспертизы отказались. Прокуратура продолжает проверку и после ее завершения обещает принять процессуальное решение. Участникам обсуждения факта гибели Аляса Тарба в социальной сети Facebook версия самоубийства кажется неубедительной. Доверие к сотрудникам правоохранительных органов и их версиям произошедшего сильно подорвано периодическими сообщениями о применении силы к задержанным и гибели подследственных от рук сотрудников МВД. Так, 11 июля 2019 года в здании МВД был зверски убит Анзур Тарба. Причем, как писали пользователи социальной сети, его смерть сотрудники пытались объяснить падением с лестницы, пока дочь погибшего не обнародовала фотографии тела, свидетельствующие о ее насильственном характере. По версии предварительного следствия, должностные лица МВД Республики Абхазия в служебном кабинете в здании МВД, требуя признания вины в соучастии в совершении особо тяжкого преступления похищения Омара Мирцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба и причинили ему множественные телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Генеральная прокуратура требовала для четверых сотрудников МВД, подозреваемых в превышении должностных полномочий и причинении смерти задержанному Анзору Тарба, меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд это требование удовлетворил. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и следствие до сих пор ведется. Подозреваемые находятся под домашним арестом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских и не только грузинских СМИ, наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Настоятелю мужского монастыря Кинцвиси отцу Давиду грозит срок заключения до 15 лет за попытку убийства его духовного брата и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, сообщает телеканал Мтавари. Инцидент между священнослужителями произошел 20 апреля. Отец Давид обстрелял автомобиль архимандрита Сабышгенти, в результате чего последний получил легкие ранения, сообщает телекомпания Мтавари. Ранее сам архимандрит Сабышгенти в интервью информационному интернет-агентству ambebi.ge заявлял:
«Мне обидно из-за того, что распространяется такая ложная информация. У нас есть друзья, родители и близкие, и когда такое происходит, на них это плохо отражается. Вы же видите, в каком я состоянии. Живой и не ранен. МВД провело операцию. Откуда и у кого оно изъяло оружие, я не знаю. Министерство много операций проводит и изымает оружие. Что произошло у отца Давида в Кинцвиси, я не знаю».
Подробности произошедшего телекомпания «Рустави-2» попыталась разузнать у адвоката задержанного Александра Кубаидзе.
«Пока ситуация совершенно непонятна. МВД обычно говорит одно, но реальность обычно совершенно другая. Вот это мы сейчас выясняем. Остальное я расскажу после того, как повидаюсь со своим подзащитным».
Отец Давид был задержан 20 апреля. Сейчас он находится в изоляторе города Гори. Обвинение ему предположительно выдвинут завтра. Не исключено, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации властям придется ужесточать существующие запреты и ограничения. Подготовиться к подобному развитию ситуации не представляется возможным, поскольку у государства до сих пор не составлена точная эпидемиологическая картина, пишет газета «Резонанс». В интервью изданию специалист по вопросам управления и политики здравоохранения Серго Чехладзе заявил:
«Никак не появляется ясности с тем, когда начнется или начался пиковый период. У нас нет точной статистики, мы не знаем, сколько в стране инфицированных людей. А ведь именно для этого и существуют тесты. Если мы не увидим точной картины, то так и будет продолжаться. Каждый день так и будут заявлять, что сегодня 5 человек заразилось, или 10, или 20. Мы не сможем определить точную динамику. Поэтому власти говорят постоянно, что пиковый период наступит через 2-3 недели, и никак не наступит этот момент. Так и июль наступит, и они будут продолжать твердить, что пик распространения наступит через 2-3 недели».
В большинстве случаев коронавирус протекает бессимптомно, напоминает Серго Чехладзе. Именно поэтому необходимо провести всеобщее тестирование, считает респондент издания. Иначе чрезвычайное положение могут не отменить до самых выборов, что, возможно, и входит в интересы властей, считает Чехладзе. Марнеули на время эфира информационного выпуска американской телекомпании Fox News стал штатом Джорджия. Канал по ошибке показал кадры грузинского города в репортаже об акциях протеста с требованием снять ограничения на экономическую деятельность в городе Монпелье, штата Вермонт, Ричмонде в штате Вирджиния и Олбани в штате Нью-Йорк.
Примечательно, что кадры, показанные в эфире американского телевидения, это материал, отснятый радио Марнеули. На них запечатлена акция протеста, прошедшая несколько дней назад в деревне Шулавери. Местные жители жаловались на экономический кризис и то, что не могут реализовать свою продукцию.
Сообщает радио Марнеули. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И время для рубрики «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
25 апреля – важная дата для абхазского театра. В этот день родилась Нелли Эшба, первый профессиональный абхазский режиссер. Народной артистке, которая за свою карьеру поставила более 30 спектаклей, исполнилось бы 92 года. О ее жизни и творчестве рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Папба.
Оценивать свое творчество всегда очень сложно. Но успех обусловлен прежде всего профессионализмом режиссера, умением подбирать репертуар, нужный зрителю, и умением работать с актерами. Без этого театра не может быть. Просто вот мне понравилась пьеса, и я вот хочу ее поставить. А зачем? Для чего? Что вы хотите сегодня вот сказать зрителю? На эти вопросы надо очень четко знать ответы. Если ты знаешь ответы и очень хорошо знаешь своего зрителя, то ты знаешь, какой репертуар тебе нужно делать. Потому что фактически мы работаем ведь для зрителя. Правильно? Что бы мы ни делали, как мы ни носим свою работу на суд зрителя. Если зритель не принимает этой работы, значит, в этом наш брак. Я всегда беру пьесы такие, которые редко идут. Мне самой очень интересно их открывать. Я беру пьесы, пронизанные романтикой, поэзией. Пьесы, которые, особенно молодому поколению, дают возможность задуматься о том, зачем я на этом свете, кто я, вообще к чему стремиться, что мне делать в этой жизни, чтобы оставить какой-то след.
Такую оценку собственной работе в одном из интервью дала первая абхазская женщина-режиссер Нелли Эшба. Она родилась в Ачимчире 25 апреля 1928 года. Еще будучи ребенком, Нелли была заворожена миром литературы и после школы хотела идти учиться театральному делу. Но отец настоял на том, чтобы девушка сначала обрела жизненный опыт, и Нелли Эшба поступила в Московский юридический институт. 7 лет проработав адвокатом, она все-таки бросила юридическую карьеру и поступила в Тбилисский театральный институт. С этого началось исполнение мечты. Путь полный сложностей, но от этого только более увлекательный. После окончания института Нелли Эшбу пригласили стать главным режиссером абхазского драматического театра, который на тот момент ставил в основном простенькие пьесы для народа и гастролировал по селам. Нелли Эшба очень старалась построить хорошие отношения с труппой, но они не складывались. И то, что получилось дальше, сама режиссер в одном из своих интервью назвала бедой. Артисты писали на нее жалобы и срывали спектакли. В 1963 году она уехала сначала на стажировку в Москву к известному советскому театральному режиссеру Георгию Товстоногову, а затем в Тбилиси, в Государственный русский театр. В 1968 году Нелли Эшба делает еще одну попытку работать на родине. Вернувшись в Абхазский драматический театр, она ставит несколько пьес. И затем вместе с труппой отправляется на гастроли в Тбилиси, Москву и Киев. Казалось, что отношения между актерами и режиссером в этот раз складываются хорошо. Но это было заблуждением. Вернувшись в Сухум, Нелли Эшба обнаружила сожженные декорации к будущему спектаклю. Этот акт вандализма привел ее в отчаяние, вынудив уехать работать в Астрахань. 5 лет спустя она переехала, теперь уже насовсем, в Москву, где в собственной квартире на Старом Арбате основала театр-студию «Время», где долго и плодотворно работала. 1/4 века спустя, в 2005 году, Нелли Эшба снова вернулась работать в Абхазию для того, чтобы поставить спектакль на сцене Русского драматического театра. О том, как получилось уговорить режиссера вернуться в Сухум, рассказала Нина Балаева, которая на тот момент была директором и художественным руководителем Русского театра.
Театры были в начале 2000-х. Очень непростые.
золотые времена. И я искала потенциальных меценатов. И знакомая посоветовала обратиться к Нелли Рождение в Москве. Конечно, я не получила того, зачем пришла. Потому что Нелли Рожденовна сама возглавляла театр «Времен», который трудно существовал, без помещения. Но, во всяком случае, я обрадовалась возможности познакомиться с легендарным режиссером. Я долго уговаривала ее поставить что-нибудь в нашем театре. В конце концов, она вдруг мне звонит. Я готова поставить у вас спектакль. В результате вышел феерический спектакль. Моя жена...
Эта постановка, как и любая другая в исполнении режиссера, была хорошо продумана, с точным попаданием актеров в роль, богатыми декорациями и костюмами. К тому же, зрителям всегда было заметно, что актеры получали удовольствие от игры. Это было от того, что Нелли Эшби с легкостью находила подход к своим артистам. Воспоминаниями о методах ее работы поделилась Нина Балаева.
Нелли Рожденовна покоряла своей добротой. И удивительно, как таким инструментом, как доброта, могут создаваться спектакли. Ее доброта и мягкость покоряли, направляли, держали в тонусе и понимали ее без слов. Вот доброта добротой, но еще спектакль надо придумать. Она была мастерица в этом плане. Если брать в рассмотрение эту вот пьесу Анатолия Франца, то не моя жена, это абсолютный пустячок. Она оттолкнулась от этого немудрящего текста и нафантазировала совершенно замечательный, увлекательнейший спектакль.
В 2009 году режиссер еще раз вернулась в Сухум для того, чтобы поставить историческую пьесу Дениса Чечхалия «Алибей» в Абхазском драматическом театре и комедийную «Смуглую леди сонетов» Бернарда Шоу в Русском драматическом театре. Это был ее последний визит на родину. Нелли Эшби ушла из жизни 13 марта 2015 года в возрасте 87 лет. Несмотря на трудный путь, который пришлось пройти, чтобы стать режиссером, Нелли Эшби удалось завоевать уважение коллег и актеров и добиться признания публики в разных странах. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
Уже более месяца, как тбилисский зоопарк, следуя законам коронавирусной эпохи, ушел на карантин. Но наблюдать за жизнью животных теперь можно онлайн. Администрация запустила прямые включения из зверинца, которые доступны на его странице в Фейсбуке. Как справляется с насущными проблемами тбилисский зоопарк и чем занимаются звери в карантине, расскажет Анастасия Славинская.
Когда мы только планировали делать включение, я шутила. Получается, что если люди не могут прийти к животным, животные сами придут к ним. Говорит менеджер зоопарка по связям с общественностью Мзия Шарашидзе. Первыми пришли медведи – Купала, Горинча и Чопика. У всех троих похожая история. Их мамы погибли от рук браконьеров, после чего медвежата и оказались в зверинце. Чтобы разнообразить быт животных в изоляции, в которой они, к слову, находились еще до того, как это стало мейнстримом, сотрудники устраивают им различные активности, каждому по интересам и возможностям. На языке зоопарков это называется энричментом, другими словами, обогащением среды, в которой находятся животные. Новая игрушка медведей – пни, имитирующие ульи с залитым в щели медом. Такие улья подвешивают на деревья в вольере. Задача Копалы, Горинчи и Чопика – взобраться на них и получить доступ к содержимому улья. Существует, к примеру, пищевой энричмент, когда животным предлагают пищу особым образом, так, чтобы они смогли потратить энергию, чтобы заинтересовались поиском пищи в новом месте. Для этого ее иногда подвешивают или разбрасывают по вольеру, чтобы животное могло пораскинуть мозгами и так заполучить еду. Для обезьян, как правило, задачи более сложные. Они лучше с ними справляются. Рассказывает Мзия Шарашидзе. Иногда сделать день льва может простой пень, побывавший до этого в вольере носорога. На изучение происхождения чужих запахов может уйти не один час. А для некоторых животных лучшее развлечение – это общение с другими, своего рода социальная активность. Наверное, можно провести некую параллель с нашей жизнью. Сейчас и нам приходится жить в изоляции, поэтому все мы придумываем разные вещи, чтобы не заскучать. Кто-то печет, кто-то занят уборкой, кто-то шьет маски, кто-то занимается рукоделием и так далее. Аналогичные активности нужны и животным. Говорит Мзия Шарашидзе. В целом для животных, в отличие от людей, мало что изменилось. За ними присматривают, кормят и при необходимости лечат. Практически весь персонал зоопарка работает в привычном режиме, хоть и с учетом мер безопасности, продиктованных правилами коронавирусной эпохи. У зоопарка есть запас медикаментов и продовольствия для животных. Правда, с расширением вольеров и благоустройством территории, прилегающей к Тбилисскому морю, куда зоопарк планирует переехать в будущем, придется повременить. Зверинец лишился дохода, который получал с продажи билетов, говорит директор зоопарка Зураб Гуриелидзе.
Само собой, эти планы сдвинулись. Помимо прочего, сейчас все строительные компании закрыты, так что мы ничего все равно не смогли бы сделать. Мы закрыты уже почти 2 месяца, так что доходы сократились. Обычно для нас лучший период – это лето. Мы все-таки надеемся, что летом мы сможем как-то компенсировать убытки.
Говорит директор зоопарка. Вопрос переезда зверинца на территорию, прилегающую к Тбилисскому морю, стал наиболее остро после разрушительного наводнения, которое произошло в 2015 году. В результате стихийного бедствия погибли 2 сотрудника зоопарка и около 300 питомцев. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.